Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, из 20 главы, 31 стих. «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Ну, у нас сегодня прекрасный день, праздник неверующего, да? Так шутят христиане, говорят, сегодня праздник неверующих. Должен же у них быть хотя бы праздник один раз у христиан. Поэтому вот можно всех поздравлять, кто неверующий. Поздравляю тебя с праздником неверующего. Теперь будь верующий, переходи к нам. У меня вопрос из этого текста. Что хотел сказать Иоанн людям, которым писал письмо? Евангелие. Он говорит, что главная его цель, чтобы люди уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь во имя Его. Первый вопрос, который мне хотелось бы сейчас обсудить, вот какой. Что значит уверовать? В послании евреям апостол, кажется, Павел, так все говорят богословы, там не написано кто. Он говорит так, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Верой люди пользуются многократно, хозяйка, когда печет пирожки, водитель, когда едет из пункта А в пункт Б, верят все. Вопрос сейчас другой. О какой вере речь идет, когда мы говорим вот в христианском обществе? У человека есть его убеждения. Сегодня я слышал удивительную вещь о том, как проводили денацификацию Германии. Как освобождали немцев от веры в нацизм. Знаете, что делали? Привозили их на места, где лежали расстрелянные люди, в том числе дети, к этим рвам. И американцы под автоматами заставляли их вынимать людей из рвов и потом хоронить. Для очень многих немцев все, что творил фашизм, это где-то было. Они просто верили в фюрера. А нужно было американцам их переделать. Нужно было, чтобы у них появилась другая вера. Вера не в тоталитаризм, а вера в демократию, вера в ценность человеческого существа. И вот поэтому они давали им это пережить собственными глазами, собственными руками. Нужно было этих людей денацифицировать. Ну, у нас очень похожий пример, сейчас происходит процесс с декоммунизацией. У кого-то проходит, у кого-то нет. Ну, вот там в Германии все было очень радикально. И вот смотрите, что такое вера в этом смысле? Это убежденность людей. Германия превыше всего. А интересно, во что верили евреи в момент вот этих событий? Они верили, что если они будут исполнять завет Божий, данный Моисею, они будут тем самым угодны Богу. А Бог откликнулся на чаяния еврейского народа, которые были записаны в свое время пророками этого народа. И Бог пришел для того, чтобы внести что-то совершенно новое в жизнь людей. Бог пришел для того, чтобы сказать им, я вас готов простить, я умру за вас, жертва будет принята, и теперь вы можете быть в семье Божьей. Друзья мои, это было очень круто. Бар Акиба, знаменитый учитель еврейского народа вот этого периода, он очень жестоко пострадал. Он пострадал, наверное, не менее страшно, чем Христос. Римляне с него ракушками, вот этими раковинами, содрали всю кожу. Потом распяли. Евреи были очень верующими. Когда встал вопрос о уничтожении их государства, их культуры, они умели умирать за свою веру. Но дело было совершенно в другом. Когда пришло христианство, очень важно было Богу, чтобы люди вошли в это новое понимание жизни сознательно, чтобы внутри них появилось новое основание для жизни. Не такое основание, что если ты соблюдешь завет Божий, и ты будешь тем самым угоден Богу, и Бог благословит тебя здесь, на земле. А основание, что ради Иисуса Христа, ради Сына Божьего прощены грехи, Бог принимает тебя в свою семью, и ты будешь жить вечно не только на земле, но и всегда. Друзья мои, и вот этих людей надо было найти. Давайте посмотрим на историю, которую описывает нам Библия, как это с людьми бывало. Интересно, что Библия – это книга не только о Боге, но и о людях. Не так ли? Это книга о том, как спасались люди с помощью Бога. И вот вспомним этого первого человека, который пошел навстречу Богу. Помните Авеля? Он кончил плохо. Его убили. Но он дерзнул поискать восстановление отношений с Богом, чего не сделали папа и мама, ни Адам, ни Ева. Потом мы знаем, что Сиф начал призывать Бога. А потом Енох ходил пред Богом. Вы знаете, как ходил? Хорошо ходил. И передал это своему потомку Ною. А остальные что? Остальные знаем мы что? Погибли. Воды потопа людей погубили. Но разве это плохо ходить пред Богом? Почему ничего не произошло в сердцах людей? Почему Ной не смог повлиять на тех, кто были в то время? Друзья мои, человеческая вера, человеческие убеждения – вещь, которая меняется очень трудно. И поэтому, если они уже привыкли жить так, как жили Адам и Ева, как жил Каин, что с ними мог сделать Енох? Максимум, что его Господь возвысил, туда поднял на небо. Что мог сделать Ной? Ну вот 8 человек спаслись, семье своей передал. А семья? Когда читаешь, что происходило после потопа, то вы знаете, вот такое впечатление, что Бог занялся какой-то совершенно безнадежной работой. Мы после Ноя сразу читаем о Вавилонской башне. Ну ведь совсем же недавно все было, да? Ну совсем недавно. А они говорят, построим себе башню, сделаем себе имя. И там в библейском оригинале говорится, чтобы не рассеяться. Они уже поняли, в чем сила людей быть едиными. Будем едины, и нам будет хорошо. Ну, правда, Бог им показал, на что они способны. Они переругались, рассеялись. Друзья мои, смотрите, ничего не сказано. Ничего не сказано о том, что они сохранили веру Ноя. Где она? И потом вдруг этот проблеск у Авраама, и потом, может быть, у Мелхиседека, да? Которого встретил Авраам. Вы слышите, как трудно меняется вера людей? Как трудно меняется вера людей? Наши жизненные убеждения – это то, что стоит. То, что написали папа, мама дома. Вот и все, и на всю жизнь. И должно происходить что-то очень большое, очень важное, какие-то очень большие катастрофы. Должно что-то происходить в самой человеческой душе, чтобы она искала, чтобы произошла перемена в вере. Вот с этой верой Авраама они дошли до Моисея. И помните, кто вместе с Моисеем вошел в землю обетованную? Ну, Халев, Иисус Навин, да? А кто еще? Ну, Аарон вошел. Я тоже вообще не вошел. Да? И даже Моисей не вошел. А? Вы смотрите как. Вошли дети, воспитанные Моисеем. Новое поколение. А вот те люди, которые вышли из плена египетского, они умели жить по-старому. Они умели служить Богу. Они поклонялись Ему, да? Ну, служили же Богу, да? Но только когда Моисей начал их обустраивать по-новому, по воле Божьей, они сказали: нет. Нет. И вот поэтому нам становится понятно, что происходило с еврейским народом, когда пришел Мессия. Человек – это очень сильно. Человек то, что усвоил однажды, меняет редко. И вот нам удивительно сегодня наблюдать, как Иисус менял Израиль для спасения. Он пошел к раввинам, правда, они были умные, с них бы начинать реформу. Нет? Правда? Нет, там были хорошие люди, типа Гамалиила. Ну что он сказал? Если это от Бога, тогда оно устоит. Но он же не стал христианином, правда? Кого взял для перемены жизни, веры? Кого взял Иисус? Людей, да, рыбаков, людей, рыбаков, потом сборщиков налога, зелота, партизана. Вот. Он взял тех людей, которые искренне искали Бога. Но вы знаете, они же-то все были воспитаны на закваске иудейской. Они же какого ждали Мессию? Победителя. Мессию, который поставит их во главе мира. Даже самые близкие к Иисусу, Иоанн и Иаков, послали маму, чтобы она там с Иисусом договорилась, они будут справа и слева. Вот Ельцин стоит на танке у Белого дома, да? А ребят, которые вокруг, уже распределили, кто будет у него в кабинете там, да? Потому что это очень похоже. Быть поближе к телу Мессии, это они поняли. А когда Иисус въехал на осленке, Иуда понял, что это все. Вот все, на что может нормальный, здравый человек этой жизни рассчитывать, не состоялось. И поэтому хотя бы 30 серебряных монет. А вот его ученики, апостолы, они пережили удивительные вещи. Они своей волей ходили за Мессией. Ну, впрочем, тут особенного подвига нету, потому что если Мессия появился, глядишь, что-то и выгорит, да? Но когда Иисус им говорит: оставьте все, идите за Мною, я сделаю вас ловцами человек, они оставили свой рыбный бизнес, да? И Левий оставил свое приходное место. Иисус выбрал из них 12, чтобы были с Ним, чтобы их воспитывать. А потом Он им дал то, от чего, например, мы бы сегодня были просто до неузнаваемости горды, правда? Вот сейчас бы бесов гонять, а? Красота, правда, да? И так туда махнешь, а ну, будь здоров, ну, вставай. Это Иисус им дал такую власть. Они ходили, исцеляли. Они были готовы для Царства Божьего? А? Нет. Они были все теми же старыми иудеями, которые, как сыны первосвященника Скевы, готовы были во имя Иисуса кого-то изгонять, как Симон Волк прийти получить силу, да? Нет, они были искренние хорошие люди, но в них что-то еще не произошло. Вот то, что должно быть в христианине, у них еще не произошло. И поэтому, когда Иисус, подготовивший, сказал им, что Он пострадает, в третий день воскреснет. Помните, когда Петр говорил: ты Христос, Сын Бога Живого? Ну, казалось бы, вот они уже, вот уже чуть-чуть, вот прямо сейчас можно учреждать миссию Петра ставить во главе и посылать их до края земли. А когда пришел кризис Голгофы, они сдулись, как шарик. И вот Библия очень ясно, четко показывает, как они обретали веру. Очень интересно, как обретала веру Мария. В греческом тексте она везде названа Марией. Марией, видимо, грекам, которые читали, было все понятно. А вот когда она Иисуса назвала садовником, когда думала, что садовник, и спрашивает, где положили моего учителя, ее Иисус называет Мариам. Мариам. Он ее называет ее еврейским именем. И она вдруг узнала его. Вообще она была женщина, поэтому эта вера к ней пришла не сразу. Она сначала что сделала? Она побежала к апостолам и говорит, там учителя нашего украли, унесли. Она уже сделала свой вывод. То, что Иисус их учил, что Он воскреснет, она это запомнила, вспомнила? Ничего она не вспомнила. Она тут же пустила сарафанное радио, и апостолы уже идут узнать для того, чтобы, кто же украл Иисуса, куда Он делся. Но она любила Иисуса. Мария Магдалина – это была та, из которой Он выгнал 7 бесов. И вот ее сердце оказалось по-женски способным воспринять весь Евангелие, заложить основание глубокой веры, потому что она пережила контакт с Мессией, с живым Богом. Он говорит, Мариам, Мариам. И она все узнала. И она все узнала. И она перешла вот на сторону, она первая, кто перешла на сторону верующих уже вот теперь в Евангелие. Вот у нее теперь все в голове по-женски сложилось. У нее вряд ли с богословием были какие-то большие успехи. Потому что Иисус по части богословия потом открывал все апостолам. Он им доказал из Писания, исполнившееся пророчество, открыл им ум к разумению Писания. Это мужское дело, пусть думают. Но Мария вдруг вошла туда. Слышите? Она искала и очень любила. Она любила Бога. Она пережила Иисуса больше, чем женщина переживает общение с мужчиной. Она что-то другое почувствовала. Она почувствовала, что Мессия переменил ее жизнь. И вот она его вдруг узнала. Хотя, видите, радио поработало сарафанное. А вот интересен другой пример. Как переходили в состояние веры Петр и Иоанн? Петр очень интересный образ. Человек импульсивный, ревностный. Он, конечно, больше лет имеет, чем Иоанн, и поэтому Иоанн его обогнал. Но Иоанн удивительный. Смотрите как. Он был близок к Иисусу. Он почти как Мария, правда, близко знал Иисуса. Он был назван тем, кого любил Иисус. Он там даже у него как-то вот так вот на этой вечере, где-то там рядышком находился, возлежал на груди у Иисуса. И он не идет туда в гроб. Он не спускается. Он прибежал, смотрит. И ничего. Приходит Петр. А Петр понимает, что надо идти до конца. Спускается, видит пелены, видит плав. Удостоверяется, что Иисуса нет. И удивительно, что там в греческом тексте написано, что вот эти пелены, они лежали, как вроде бы, ну вот просто лежали, не то, что с кого-то их снимали. Нет, они остались лежать, как будто бы кто-то оттуда испарился. Они просто остались лежать. Вот. И у Петра начинает формироваться его новая вера. Уже теперь все, что Иисус говорит о воскресении, о спасении, о грехах, что-то начинает, но еще ничего по-настоящему. Все будет потом вечером, когда придет Иисус, будет с ними разговаривать. Но вот этот человек, который умел делать большие шаги ради Бога, он первый выпил молока. Если пользоваться языком Библии, что тот, кто пасет стадо, тот первый пьет молоко. Правда, да? Вот его ищущая душа вдруг пережила то, что было для нее важно. Ну, а потом приходит Иоанн. Иоанн, в конце концов, спускается туда, видит там все. В нашем тексте написано «и поверил». Но только мне было непонятно, никогда я удивлялся, всегда читал, думаю, знаете, что-то такое написал автор, он как-то все очень странно написал в 8 стихе. Он говорит: «Вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Для меня здесь какое-то противоречие. Я не понял, если он уверовал, то зачем что-то было там из Писания узнавать? Ну, правда, да, как-то вот... Что-то как-то очень не очень. Потом полез опять туда в текст и увидел, там употреблено слово, которое в науке, философии используется как эпистемология, эписте. Удостоверился, узнал. Вот теперь Иоанн удостоверился, что Иисус воскрес. Ничего пока больше. И потом Бог с ними делал вечером особую работу, когда открыл им ум к пониманию Писания. А потом что было? Вот вы знаете, меня удивляет, как формируется у нас вера. Смотрите, он дунул в них, сказал: «Примите Духа Святого». Он их послал: кому простите грехи, тому будут прощены. Что они делают? Идут на озеро. Петр говорит: иду ловить рыбу, и мы с тобой пойдем. Где проповедь Евангелия, где миссия? Где она? Они понимают: ну нет денег, какая миссия? Вот, вы знаете, они люди, как мы. Вера, вот в это откровение Божие, смена жизненной позиции, полная посвященность на служение, это рождается не вдруг. Это рождается шаг за шагом. Капелька за капелькой. И потом, когда на них сходит в день Пятидесятницы Дух Святой, вот теперь начинается проповедь. Вот теперь они начинают говорить, кого нам слушаться, вас или Бога. Вот уже теперь это те, за кем, как за Моисеем, пойдут постепенно тысячи, а потом миллионы, а потом и миллиарды. А зачем я про это все рассказываю? Нам-то с вами какой еще с этого толк? Просто чтобы историю знать. А вы знаете, какой толк? Толк вот какой. Мы с вами особым образом, очередной раз, как Церковь Христова, оказались в состоянии, когда нужно вносить коррективы в наши жизненные убеждения. Мы проповедуем? Ну, иногда. Нет, мы много проповедуем. А что ж крокодил не ловится? Что ж не растет кокос? Что ж они не спасаются? Ну ладно бы еще, пока было все закрыто. Ну пока нам атеисты не давали. Ну теперь же мы им все несем, несем и несем. И везде, и через телевидение, и через радио, и через интернет. Откройте ротик, мы вам туда Евангелие побольше. А они? Они никак. В чем же проблема-то? И вот те, у кого сердце горящее, как у Марии, как у Петра, как у Иоанна, те, которые недовольны спокойным течением вещей, это не те 10, которые в комнатке там собрались и ждут, а те, кто готовы сегодня бороться за свою веру, они задают вопрос: Господи, что сегодня нужно людям вокруг нас? Может быть, мы что-то не то делаем. Может быть, нас правильно научили отцы наши, и все это было хорошо. Но это, может быть, это нужно было тогда, когда мы страдали. Что сейчас делать? Неужели больше грешникам не нужно спасение? Неужели теперь все равнодушны к Богу? Так ведь неравнодушны. Страдают же. Я сегодня только слышал информацию, сколько бедных женщин сейчас из стран Востока погибает у нас в реанимации, потому что они туда бегут, чтобы детей там родить или, наоборот, выковыренных детей пережить потом, чтобы их восстановили после абортов. Вокруг столько страдания, столько боли. А как сегодня спасти? И вот, друзья мои, наша вера должна корректироваться. Мы должны, имея великое Божье откровение, данное нам через Писание, применить сегодня, чтобы люди спаслись. И вот поэтому нам с вами нужна ревность, огонь. Кто-то войдет в это сердцем любящим. Кто-то сегодня, помогающий при посещении больницы, вдруг уловит тайну, как сегодня помогать людям. Кто-то это сделает, потому что ведет переписку в интернете, и вот с грешником помогает. Он что-то почувствует уже. Как помочь? Кто-то поймет, как сегодня собираться в церкви не только для того, чтобы переходить из одной в другую, в третью, говорить, тут плохая церковь, пойдем, там более современная, или наоборот, там слишком современная, пойдем в более консервативную. Правда, это все чепуха какая-то. Это все какие-то перекладывания денег из одного кармана в другой. А что делать, чтобы волю Божию выполнить? Вот в чем вопрос. И вот поэтому нам так интересно читать опыт этих людей. И вот Писание написано, чтобы мы имели веру, наши глубокие убеждения, которые способны нас поднимать сегодня на помощь людям, которые способны менять жизнь вокруг нас, которые способны нас менять. Вот так вот вам с днем Фомы неверующего. Аминь.